эфире радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа «Мы вещаем» в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе неожиданный визит президента США Джо Байдена в Киев.
One year later, Kyiv stands, and Ukraine stands, democracy stands, the Americans stand with you, and the world stands with you.
Делегация парламента Грузии отказалась ехать в Киев в годовщину вторжения России.
Когда высокопоставленные должностные лица Украины призывают открыть второй фронт, когда заключенного Саакашвили называют политзаключенным, думаю, все это не оставляет пространства для таких дипломатических отношений.
Абхазские общественные организации выступили в поддержку суверенитета самопровозглашенной республики.
Мы не согласны с изменением сегодняшнего суверенного статуса республики Абхазия. И люди, которые заявляют о том, что мы должны своим суверенитетом поделиться, не обладают достаточной легитимностью.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Президент США Джо Байден приехал в понедельник в Киев. О его визите в столицу Украины заранее не сообщалось. Слухи о приезде Байдена начали распространяться утром в понедельник. Впоследствии телеграм-канал «Украина сейчас» опубликовал видео, на котором Байден в сопровождении президента Украины Владимира Зеленского под звуки сирен воздушной тревоги посещает мемориал памяти защитников Украины. Вскоре после публикации видео приезд Байдена подтвердил Зеленский. «Джозеф Байден, приветствую вас в Киеве. Ваш визит – очень важное проявление поддержки для всех украинцев», – написал Зеленский в Телеграме. Зеленский также заявил, что обсудил с президентом США вопрос поставки Украине дальнобойных вооружений. На сайте Белого дома было опубликовано заявление от имени президента США. «В то время, когда мир готовится отметить годовщину жестокого российского вторжения в Украину, я приехал сегодня в Киев для встречи с президентом Зеленским и для того, чтобы вновь подтвердить нашу непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины», говорится в сообщении. Там также сказано, что будет объявлено о новом пакете военной помощи Украине, а позднее на этой неделе о новых санкциях в отношении российской верхушки и компаний. Также утверждается, что из Украины Байден поедет в Польшу. Перед переговорами лидеров двух стран Байдена приветствовало военно-политическое руководство Украины, премьер-министр, министр обороны, глава МИД, председатель Верховной Рады и другие руководители. Байден перед началом переговоров сказал, что не может быть никаких сомнений в поддержке Украины в войне против России со стороны США. Байден в своем выступлении на пресс-конференции в Киеве вспомнил о событиях прошлого года, когда в первый день российского вторжения, по его словам, многие сомневались, что Киев и Украина устоят. «Спустя год Киев стоит, и Украина стоит, а мир поддерживает Украину», — сказал президент США. «Путинская захватническая война проваливается. Российская армия потеряла половину территорий, которые ранее оккупировала. Молодые талантливые россияне покидают страну, поскольку не видят будущего в своей стране», — сказал Байден. Он вновь подчеркнул, что российский президент Владимир Путин просчитался, рассчитывая на раскол среди стран Запада и на слабость Украины. Он также сказал:
«Together we've committed nearly 700 tanks.
Вместе для защиты Украины мы предоставим почти 700 танков, 1000 бронированных машин, 1000 артиллерийских систем, более 2 миллионов артиллерийских снарядов, более 50 современных ракетных систем, системы противовоздушной обороны. Это не включает в себя новый пакет помощи на сумму в полмиллиарда долларов, о котором мы объявим сегодня и завтра. И это только от Соединенных Штатов».
Сказал Байден. Владимир Зеленский на пресс-конференции выразил уверенность в победе Украины и сказал, что результаты встречи вскоре будут чувствоваться на поле боя.
Эхо Кавказа. Новости.
На сайте и в соцсетях находящегося в колонии российского оппозиционера Алексея Навального от его имени опубликован текст из 15 пунктов, приуроченных годовщине полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Как говорится в тексте, это краткое изложение политической платформы Навального. В тексте Навальный впервые прямо призывает вернуть аннексированный Крым Украине, а также выступает за выплату Киеву компенсации расследования предполагаемых военных преступлений, совершенных Россией в Украине. Он также выступает выступать за европейский путь развития России, принятие новой конституции, которая усилила бы роль парламента. Как пишет Навальный, президент Путин развязал несправедливую агрессивную войну против Украины под нелепыми предлогами. Оппозиционер считает, что Путину не удалось получить поддержку большинства граждан России. Добровольцев для этой войны почти нет, поэтому путинская армия опирается на заключенных и принудительно мобилизованных. По оценке Навального, Россия терпит военное поражение. Навальный предлагает возвращение границам Украины и России по состоянию на 1991 год, что означает возвращение Украине Крыма и других аннексированных территорий. Также, по мнению Навального, необходимо совместно с Украиной, США, Евросоюзом и Британией искать приемлемые пути компенсации ущерба, нанесенного Украине. В частности, Навальный предлагает направлять часть дохода от экспорта российских углеводородов.
С международными новостями был Демис Паландов. Он вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Прогулка по Киеву, возложение венков к мемориалу павшим украинским воинам и собственная памятная табличка на Аллее Смелости. Президент США Джо Байден в Киеве. Визит американского лидера многие восприняли как предельно четкое послание Кремлю. Спустя год с начала войны США и другие страны Запада не намерены прекращать поддержку Украины. Более того, в Вашингтоне собираются приложить максимум усилий, чтобы Киев победил. За визитом главы Белого дома в Украину следил Владимир Унанянц.
Война в Украине бесповоротно превратилась в войну России и Запада. Так многие восприняли визит американского президента в Киев. Джо Байден неожиданно для всех прибыл в украинскую столицу буквально накануне годовщины российского вторжения и за день до того, как глава Кремля Владимир Путин должен выступить с запоздалым посланием к Федеральному собранию, также, очевидно, приуроченным к дате начала полномасштабной войны. Многие эксперты назвали такой шаг американского президента повышением ставок. Все это время Белый дом давал понять, подобный визит практически неосуществим ввиду отсутствия возможности обеспечить гарантии безопасности первого лица Соединенных Штатов в воюющей стране. Место встречи Зеленского и Байдена называли Польшу, польско-украинскую границу или в лучшем случае Львов, но хозяин Навального кабинета принял решение ехать в Киев. И этот шаг – важное послание. Запад готов идти до конца.
С моей стороны, самонадеянно говорить это, но я думал, что важно, чтобы президент Соединенных Штатов был здесь в день, когда началось нападение. Потому что, как президент, помните, я предупреждал мир, что Путин собирается напасть. Я был уверен в этом, и я считал важным, чтобы не было никаких сомнений в том, что США поддерживают Украину в их войне против жестокого нападения России. Хорошо вернуться в Киев. Многое изменилось, многое в плохую сторону из-за вторжения, но украинский народ активизировался в свою защиту так, как мало кто когда-либо делал. Вы знаете, что я привез приветствие и добрую волю от американского Конгресса. Мы говорим не только об Украине. Речь идет о свободе и демократии в Европе. О свободе и демократии в целом. Я здесь, чтобы продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.
And I'm here to show our unwavering support for the nation's independence, our sovereignty, and territorial integrity.
Зеленский также дал понять, что он воспринял визит американского президента как безоговорочное намерение США и их союзников сделать все для того, чтобы Россия не добилась целей своего вторжения.
Today we host President Biden. That is so important signal for us.
Сегодня мы принимаем президента Байдена, что является для нас очень важным сигналом. Мы все гордимся этим, и большое спасибо, что приехали, господин президент. Это важнейший момент поддержки Украины, и что я могу сказать? Я очень ценю то, что президент Байден, американское общество, которое с самого начала этой трагедии, с самого начала этой полномасштабной войны, с первых дней вместе с нами. Мы чувствуем полную поддержку. Спасибо вам за ваше руководство. Спасибо за двухпартийную поддержку. Спасибо Конгрессу. Я думаю, что это исторический момент для всех, для нашей страны. И очень важно, что сегодня мы подробно поговорим о ситуации на поле боя. Но я думаю, что больше всего мы будем говорить о людях, об украинцах, об американцах. О том, что мы должны сделать, чтобы остановить войну, победить, сделать Украину сильнее. Добро пожаловать, господин президент. Большое спасибо.
More stronger and how to win this year. You're very welcome, Mr. President. Thank you so much.
Визит Байдена – важный жест не столько с точки зрения реальной политики, сколько с точки зрения символизма. Всего пару месяцев назад украинские и американские лидеры встречались в Вашингтоне, и вряд ли за это время появились вопросы, которые невозможно было решить без личной встречи. Джо Байден прибыл в Киев в день расстрела Небесной Сотни, активистов Майдана, которые выступали за европейский путь развития Украины. И самим своим присутствием доказал, что не боится российских ударов по центрам принятия решений. А воздушная тревога, прозвучавшая как раз в тот момент, когда американский президент находился на улице, лучший аккомпанемент этому символизму.
Год назад на этой неделе, когда мы разговаривали по телефону, в Вашингтоне было уже поздно, а здесь, в Киеве, раннее утро. В воздухе летали российские самолеты, а российские танки пересекли границу. Вы сказали мне, что можно было слышать взрывы на заднем фоне, и я никогда этого не забуду, и мир должен был измениться. Я отчетливо помню, потому что я вас спросил: «Господин президент, что могу я сделать для вас? Чем я могу быть вам полезен?» И я помню, вы сказали, и я цитирую: «Собери мировых лидеров, попросите их поддержать Украину».
Эту просьбу Зеленского Байден выполнил. Российскую агрессию против Украины мировое сообщество, за редким исключением, не просто осудило, но и сумело мобилизоваться для того, чтобы помочь Украине выстоять. Вместо того, чтобы взять Киев за три дня, Москва увязла в войне, потерпела серию серьезных поражений, утратила часть завоеванных в первые дни войны территорий, которые успела провозгласить своими.
Мы объединили ведущие экономики мира, чтобы наложить беспрецедентные санкции, которые перекрывают экономические пути России. Вместе мы собираем почти 700 танков и 1000 единиц бронетехники, 1000 артиллерийских систем, более 2 миллионов артиллерийских боеприпасов, более 50 передовых ракетных комплексов, противокорабельных и противовоздушных комплексов для защиты Украины. Позже на этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элит и компаний, которые пытаются уклониться от санкций и помогают российской военной машине. На этой неделе мы предоставим миллиарды в виде прямой бюджетной поддержки, которую правительство может немедленно использовать для обеспечения основных нужд граждан. Цена, которую пришлось заплатить Украине, была чрезвычайно высокой. Жертвы были слишком велики. Мы знаем, что впереди нас ждут очень трудные дни, недели и годы. Но целью России было стереть Украину с карты мира. Путинские завоевательные планы терпят неудачу. Вооруженные силы России потеряли половину оккупированной территории. Молодые и талантливые россияне десятками тысяч бегут, не желая возвращаться в Россию. Это не только бегство от армейского призыва, это бегство из самой России, потому что они не видят будущего в своей стране.
Но, несмотря на все это, Кремль не отказывается от своих планов, и Зеленский использовал возможность личного разговора с американским президентом, чтобы попытаться ускорить процесс военной помощи Украине.
Мы провели переговоры с паном президентом Соединенных Штатов Америки.
Это был разговор, который действительно приближает нашу общую победу в этой войне. Мы можем и должны сделать этот 2023 год годом победы. И я хочу подчеркнуть, что это ничем не спровоцированная и преступная война России против Украины, всей Европы и демократии мира должна закончиться очисткой всей украинской земли от российской оккупации. Нам нужны твердые гарантии долгосрочной безопасности как нашей страны, так и всей Европы и всего мира. Именно сейчас и именно в Украине решается судьба международного порядка, основанного на правилах, и мы все с господином президентом Байденом, с нашими союзниками, должны продолжать делать абсолютно все возможное, чтобы демократический мир выиграл эту историческую битву.
Абсолютно все возможное, чтобы демократичный свет выиграл в этой исторической битве.
Причем битва ведется не только на фронте, но и на психологическом уровне. График поездки Байдена позволяет предположить, что в Белом доме не отказали себе в удовольствии потроллить его российского визави. Глава Белого дома фактически вступил с Владимиром Путиным в заочный диалог. Прибытие в Киев в преддверии путинского послания Федеральному собранию, очевидно, повлечет напряженную работу кремлевских спичрайтеров. Российский президент вряд ли сможет проигнорировать столь откровенный вызов. Но самое интересное, что у Байдена будет возможность все так же публично ответить главе Кремля. Выступление американского президента в Варшаве, куда он также заедет 21 февраля, будет уже после монолога Путина. И это тоже символизм. Последнее слово останется не за Владимиром Владимировичем. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Антиукраинский демарш и вызов всему цивилизованному миру. Так расценили в грузинской оппозиции отказ правящей грузинской мечты от приглашения украинской власти посетить Киев в годовщину российского вторжения. Интересно, что само приглашение парламентское большинство держало в тайне. Аргументы власти выслушала Мзия Парисишвили.
Педалируя такие вопросы, Георгий Вашадзе показывает, насколько он не любит ни ту, ни другую страну. Обрушился спикер парламента Шалва Папуашвили с критикой на лидера стратегии Акмашенебели. Благодаря Вашадзе стало известно, что грузинская мечта хранила в тайне и официальное приглашение украинских властей на годовщину российской интервенции и свой отказ от него. Парламент Грузии – это не только грузинская мечта, упрекнула на парламентском бюро беспартийный депутат Теона Акубардия, представители партии власти. Здесь, в парламенте, есть и другие политические партии, как и независимые депутаты. Если в Украине 24 февраля не будет ни одного официального представителя Грузии, это будет говорить не только о внутренних обидах и противостоянии. Это гораздо более тяжелое событие, потому что единственный, кто заинтересован в таком положении вещей, это Кремль. Дело не в мелочных обидах, а в чести, поправил оппозиционеру спикер Папуашвили, раскритиковав наряду с разгласившим тайну Вашадзе и других оппозиционеров за их молчание, когда Киев защищал Саакашвили, обвинял власти в его пытках, когда представители украинских властей подозревали Тбилиси в помощи Москве в вопросе обхода санкций.
Если бы вы подняли голос вместе с другими представителями оппозиции, когда вашу страну обвиняли в этом, чтобы не принимали в Грузии эту пропаганду и дезинформацию, от кого она ни исходила, хоть даже от высокопоставленных чиновников Украины, есть определенная почва, на которой кто-то может зацепиться. Если бы вы уничтожили эту почву, уверяю вас, может быть, и не было бы никаких недоразумений.
Да, мы получили приглашение от Киева и отказались от него, не стал скрывать депутат Ираклий Заркуа, обвинив в своем отказе украинские власти.
Мы говорим «нет». Почему? Потому что, когда высокопоставленные должностные лица Украины призывают наше государство открыть второй фронт, когда заключенного Саакашвили, который обвинен не в одном тяжком преступлении, и об этом говорится и в решении Европейского суда, называют политзаключенным, думаю, все это не оставляет пространства для таких дипломатических отношений.
Вдвойне возмутительной для оппонента власти выглядит позиция грузинской мечты на фоне сегодняшнего визита в Киев президента США Джо Байдена. Грузинские власти за год российской интервенции ни разу не посетили Киев, не считая прошлогодний визит парламентской делегации в Бучу и Ирпень во главе с Шалве Папуашвили. Но и тот визит больше выглядел исключением, только оттеняющим размах антизападной и антиукраинской риторики грузинской мечты. Потому лидер стратегии Акмашенебели Георгий Вашадзе призвал общество в своем видеообращении 24 февраля, в день годовщины российской интервенции, выразить солидарность Украине и показать свое недовольство властям на акции протеста.
Потому мы абсолютно все должны собраться 24 февраля в Тбилиси на проспекте Руставели, чтобы эти недостойные услышали голос грузинского народа.
Этот демарш – сигнал цивилизованному миру, что грузинская мечта курс держит в сторону России, считают многие грузинские наблюдатели. Этот вопрос в числе других вопросов безопасности в связи с вторжением России в Украину обсуждали грузинские аналитики сегодня с американскими сенаторами Джин Шахин и Диком Дурбиным, говорит политолог, глава Института грузинской политики Корнели Какачия.
Во время обсуждения нашей политики мы отметили, что нам необходимо, чтобы США и Евросоюз еще большее внимание уделяли этим вопросам, чтобы Черноморский регион стал приоритетнее, стал значительной частью европейской внешней политики и безопасности.
Критики власти считают досадным и то, что испорченный имидж Грузии не сможет спасти и президент Саломе Зурабишвили. Мало кто рассчитывает, что правящая сила ей разрешит посетить Киев 24 февраля, чтобы встать рядом с лидерами других государств, с представителями цивилизованного мира, сплоченного против российской агрессии в Украине. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Абхазские общественные организации, деятели распространили в СМИ обращение, в котором заявляют, что статус самопровозглашенной республики не может быть пересмотрен. Заявление прозвучало в то время, когда президент Аслан Джания уехал в Москву, где также находятся белорусский и югоостенский лидеры Александр Лукашенко и Алан Гаглоев. В интервью Елене Заводской часть подписантов обращения обосновали свою позицию.
В обращении политиков и общественных деятелей говорится о том, что государственный статус Республики Абхазия не подлежит пересмотру, а их обеспокоенность вызвана закрытостью высшего политического руководства республики и отсутствием практики публичного обсуждения важных вопросов внешней и внутренней политики. При этом руководитель управления по связям со СМИ при президенте Ахрасмыр опубликовал заявление, в котором выражается недовольство тем, что в различных периодических изданиях и некоторыми гражданами и общественными организациями распространяются несоответствующие действительности сообщения о том, что в ходе визита президента Абхазии в Москву якобы будет обсуждаться статус республики. Он назвал их попыткой беспочвенно и голословно обвинить руководство Абхазии в подрыве основ конституционного строя. Однако представители общественности и политики с этими обвинениями не согласны. Они утверждают, что обсуждение статуса актуализировали сам президент Аслан Джания и министр иностранных дел Инал Ардзинба. Председатель Комитета по защите суверенитета, герой Абхазии Леван Микаа, объяснил «Эхо Кавказа», чем именно вызвано обращение общественности по вопросу статуса Абхазии и какова его позиция.
Были несколько заявлений президента, на которые мы должны обращать внимание. Первое было заявление сделано, что мы должны делиться суверенитетом. Второе заявление, где президент говорил о том, что оборона, основная функция суверенного государства, нам не по карману, что это очень дорого, что мы не можем содержать армию там и так далее. Наши опасения по первому заявлению, что вступление в какое-то государство другое, которое обеспечит обороноспособность, забрав часть нашего суверенитета. Мы хотели бы всему сообществу, которое в эти дни обращает внимание на Абхазию и говорит, что Абхазия может вступить в другое государство там, или в какой-то неизвестный нам пока союз, где мы можем потерять часть своего суверенитета. Мы создали этот документ и подписались для того, чтобы Абхазию не идентифицировали с какими-то другими регионами, которые легко могут отказаться от своей независимости и суверенитета, став частью другого государства Абхазия. Никогда таких целей и задач не имела. Мы и в советское время боролись за свою независимость, и наша новейшая история полита бурно кровью наших соотечественников. Мы эти идеалы и эти цели сохраняем и не намерены от них отказываться.
Подписавший обращение представитель политической партии Айнар Адгурла Гвилава считает, что должностные лица, которые выражают готовность поделиться суверенитетом Абхазии, не обладают необходимой для этого легитимностью.
Заявление появилось как реакция на вопросы, которые делаются в отношении статуса Республики Абхазия и возможных переговоров, связанных с этим. Это вопрос не сегодняшнего дня, на протяжении года многие политические деятели, в том числе должностные лица Абхазии, говорят о том, что Абхазия готова вступить в некое союзное государство. Ситуация, я считаю, назрела, и мы в связи с этим обозначили свою позицию, что мы не согласны с изменением сегодняшнего суверенного статуса Республики Абхазия. И люди, которые заявляют о том, что мы должны своим суверенитетом поделиться, неважно, будь то это эксперты или должностные лица Республики Абхазия, они не обладают достаточной легитимностью, чтобы сегодня говорить от лица абхазского народа.
По словам Адгурала Гвилава, сложившиеся российско-абхазские взаимоотношения вполне устраивают обе страны, и нет необходимости их менять.
Но я считаю, что сегодняшний формат наших взаимоотношений с Российской Федерацией, который базируется на десятках, если не сотнях, межправительственных договоров, абсолютно приемлемый и для России, и для Абхазии. Мы считаем неприемлемым любое изменение статуса Республики Абхазия в пользу сокращения нашего несуверенитета. У нас существует базовый договор 2014 года. Я считаю, он полностью отражает интересы абхазского народа.
Какие опасности таит в себе, на ваш взгляд, изменение статуса Абхазии?
Это в первую очередь исходит из нашего исторического опыта. Каждый раз, когда мы находились частью каких-то больших таких структур, это заканчивалось плохо для абхазского народа. Вот мы помним, когда мы были автономной республикой в составе Грузии, и каким разным формам притеснения абхазского народа все это сопровождалось. Поэтому наша история нас чему-то учит.
Представитель Комитета по защите суверенитета Ливан Лагулаа уверен, что только в рамках суверенного государства абхазский народ сможет сам определять свою судьбу.
Это не наши какие-то домыслы, да, и не домыслы общественности, что актуализирован вопрос статуса Абхазии. Были официальные заявления президента, министра иностранных дел, которые говорили о том, что мы за вступление в союзное государство. Помимо этого, мы в последнее время видим активизацию в социальных сетях открытых мнений. Кто-то пишет за вступление в Россию, кто-то пишет за вступление в союзное государство. Люди не прячут своих лиц, да, и уже, можно сказать, нарушают законы Республики Абхазия. А по поводу их заявлений не видно реакции силовых структур. Мы все знаем, что это не вопрос обсуждения, да, или размышления статуса Республики Абхазия. И второе, что я хотел бы сказать, для чего нам государство? Да? Мы сейчас, например, живо разбираем вопрос Пицунды, мы обсуждаем вопрос апартаментов. Да? То есть все эти важные для нашего этноса, для нашего народа, для нашего государства вопросы, мы и пока и дальше сможем защищать в рамках своего государства. Мы сами сможем определять свою судьбу. Но если мы были бы в составе, например, союзного государства, никто бы вообще не поднимал вопросы Пицунды, апартаментов, гражданства там, и так далее и тому подобное. Вот для этого весь абхазский народ боролся все эти, да, десятилетия, столетия, для того, чтобы иметь право на свое видение, вот как жить. Да? Вот это право мы завоевали, и подвергать это право сомнению не имеет права никто.
Представитель Комитета по защите суверенитета Алхас Асландзия считает, что Абхазия должна сохранять свой независимый статус и дружить с Россией. Но быть союзниками и быть в составе союзного государства – не одно и то же.
Я не понимаю, как с точки зрения права можно вступить в какое-то другое государство без понижения статуса. Это говорит о том, что часть наших функций мы должны будем передать, там, военное, дипломатическое и так далее. Я против нахождения в союзных государствах. Абхазия – это абхазское государство национальное. И все, что мы имеем сегодня, это реально плоды того, что мы упорно шли к этой цели. С одной стороны, конечно, это звучит заманчиво, мы там с Российской Федерацией в каком-то равноправном союзе, но я считаю, что союзнические отношения и нахождение в одном союзном государстве – это разные вещи. Если говорить о Беларуси и России, то их сближение, оно, наверное, объективно, это славянские близкородственные государства. Мы все-таки народ с другим происхождением, другим этногенезом, и несмотря на близость культурную, историческую, там, с Россией, с постсоветским пространством, у нас свой путь. Абхазия должна обязательно сохранять свой независимый статус со стратегическим союзом с Российской Федерацией. Это разные вещи, это не одно союзное государство.
По мнению авторов обращения, у Абхазии есть собственная внешняя и внутриполитическая повестка, заниматься которой нужно самостоятельно, своими силами развивать внутригосударственные, финансовые и гражданские институты, сотрудничать с многочисленной абхазской диаспорой. Несмотря Несмотря на трудности и проблемы, в Абхазии эффективно функционируют демократические институты, есть свободные и честные выборы, независимые СМИ, реальная оппозиция и развитое гражданское общество. Здесь нет практики преследования за политические убеждения, а независимый государственный статус Абхазии закреплен в ее конституции. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии мой коллега Демис Паландов.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили не поддерживает законопроект о прозрачности иностранного влияния, инициированный в парламенте движением «Сила народа», сообщает агентство новости Грузии со ссылкой на президентскую администрацию. Президент считает, что законопроект приблизит Грузию к порочной модели России и предполагает, что время для его внесения в парламент выбрано не случайно. Именно в то время, когда готовится первоначальная оценка выполнения 12 рекомендаций Европейского комиссии, когда приближение 24 февраля для всех трех стран ассоциированной тройки делает вопрос о будущем Европы еще более актуальным. Именно в это время одна из политических групп в Грузии решает инициировать закон, который по своему содержанию приближает нас к порочной модели России, а не Европы. И это в момент, когда в страну прибыла делегация американских сенаторов. Мы не можем винить во всем этом случайность. Создана сила, которая вместо того, чтобы укреплять европейский путь Грузии, продвигает другой путь. Конец цитаты. Бюро парламента Грузии в понедельник зарегистрировало законопроект о прозрачности иностранного влияния под протестующие крики журналистов. Перед вынесением на голосование законопроект передан на рассмотрение комитетов по утверждению силы народа. Единственная цель законопроекта – обеспечить прозрачность в вопросах финансирования. Делегация парламента Грузии отказалась посетить Киев в годовщину российского вторжения 24 февраля. Информацию подтвердил член правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Заркуа. Когда высокопоставленные лица Украины призывают наше государство к открытию второго фронта, когда заключенного Саакашвили, у которого много серьезных обвинений, называют политзаключенным, я думаю, что это не оставляет места для дипломатических отношений, сказал он. При этом Заркуа добавил, что власти Грузии поддерживают украинский народ, делают все на всех уровнях, тогда как многие сильные страны, в том числе европейские, не осмелились сделать то, что осмелилась Грузия против России. Ранее о том, что делегация парламента Грузия отказалась посетить Киев 24 февраля, сообщил оппозиционер, лидер партии «Стратегия» Агмаш Инабели Георгий Вашадзе. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания во время нынешней поездки в Москву не обсуждает с российскими представителями возможное вхождение Абхазии в состав России, заявили в управлении по связям со СМИ администрации абхазского лидера. В публикациях различных периодических изданий в информационно-коммуникационной сети интернет стали распространяться несоответствующие действительности сообщения о якобы обсуждении статуса республики Абхазия в ходе визита. К сожалению, эти сообщения стали транслироваться некоторыми гражданами и общественными организациями и в Абхазии, сказано в заявлении.
С региональным выпуском был Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки. Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Председатель грузинской мечты Иракли Кубахидзе сегодня написал в Фейсбуке, что если бы не безвизовый режим с Евросоюзом, из Грузии в Европу уезжало бы меньше народу, чем возвращалось. При этом, сравнивая Грузию с другими странами, Кубахидзе отметил, что у Грузии самые оптимальные данные. Эти заявления вызвали неоднозначную оценку политиков и экспертов. С ними ознакомился Иракли Урагвелидзе.
Свои предположения председатель правящей партии подкрепил статистическими выкладками.
После вступления в Евросоюз и введения безвизового режима население Литвы уменьшилось на 600 тысяч, а Латвии на 400 тысяч человек. После установления безвизового режима между Грузией и Евросоюзом с 2018 по 2021 год отрицательное сальдо миграции составило всего 29 тысяч человек. То есть за 4 года из страны выехало всего на 29 тысяч человек больше, чем въехало. И если бы не безвизовый режим с Евросоюзом, можно с уверенностью говорить, что за эти годы Грузия имела бы не отрицательное, а положительное сальдо миграции.
Также в своей публикации Кобахедзе отметил жесткую миграционную политику США в отношении Грузии.
В 2021 году США одобрили только 37% заявлений на получение визы для граждан Грузии. С другой стороны, жесткая визовая политика существенно препятствует иммиграции грузин в США, что имеет свой положительный эффект.
Подчеркнул Иракли Кобахедзе. Очередной неприкрытый антизападный выпад. Так оценили соображения лидера партии власти в оппозиции. По словам одного из лидеров Лелу Саломе Самадашвили, под видом статистики грузинскому обществу преподносится очередная манипуляция.
Членство в Европейском Союзе означает, что любой гражданин Грузии сможет переехать работать и жить в любую точку Европейского Союза. И если безвизовый режим привел к такой массовой эмиграции из Грузии, то по логике Кобахедзе, в случае членства в ЕС, Грузия совершит форменное самоубийство. Таково новое пропагандистское послание от грузинской мечты против европейского будущего.
Написала политик в соцсети. Статистика европейских структур свидетельствует, что приведенная Кобахедзе статистика не актуальна, так как не затрагивает данные за 2022 год. В докладе Агентства Евросоюза по вопросам убежища о миграции по Грузии говорится, что вторжение России в Украину было основным фактором, повлиявшим на увеличение количества обращений граждан Грузии о международной защите в странах-членах Евросоюза. Согласно статистике, за год вторжения России в Украину в Грузию нашли пристанище около 25 тысяч украинцев, более 100 тысяч россиян и 15 тысяч белорусов. В то же время, за первые 4 месяца 2022 года страны Евросоюза приняли более 8 тысяч обращений от соискателей убежища из Грузии, что на 183% превосходит тот же период 2021 года. Показательно, что 9 из 10 соискателей убежища заполнили заявку впервые. Приведенные Кобахедзе цифры затрагивают период пандемии, когда передвижение между странами было практически заморожено. Данные по гражданам Грузии, ищущим убежище в странах Евросоюза и Шенгенской зоне, в указанные Кобахедзе годы таковы. В 2018 году 21 тысяча человек, в 2019 году более 22 тысяч, в 2020 году около 9 тысяч человек, а в 2021 году около 14 тысяч. По словам профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчвадзе, статистика по миграции последнего десятилетия не столь однозначна. Миграционное сальдо нельзя считать единственным критерием демографических изменений в стране, говорит эксперт.
В цифрах, возможно, миграционное сальдо не меняется, но критические изменения претерпевает население страны. Судите сами. С 2012 по 2021 год в Грузии на постоянной основе осели до 44 тысяч российских граждан, а за этот период из страны выехало на 200 тысяч граждан Грузии больше, чем вернулось. По сути, количественный баланс населения остается на том же уровне, но уменьшается количество коренного населения за счет прибывавших. Это серьезная демографическая проблема. Согласно мировой практике, как правило, обратно на родину возвращается не более половины из этих людей.
В целом, по словам эксперта, пик миграции из Грузии пришелся на 90-е годы прошлого века, когда из-за кровопролитных конфликтов и экономических неурядиц население Грузии сократилось более чем на миллион человек. Последние 20 лет ситуация стабилизировалась. Сегодня из страны люди уезжают не для физического выживания, а для улучшения бытовых и экономических перспектив. Кроме того, глобализация мировой экономики и всемирная сеть максимально упростили перемещение людей. Тем более, что в отличие от времен СССР, люди уезжают из Грузии с возможностью возвращения на родину из любой точки Европы за несколько часов. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Президент самопровозглашенной республики Абхазии Аслам Джани и глава МИД Нал Ардзамбаут были в Москву. Туда же отправились Александр Лукашенко и Алан Гаглоев. К чему бы это? Ответом пресс-службы абхазского президента наш сухумский блогер Изида Чаня, мягко говоря, не доверяет. И вот почему.
В ночь с 19 на 20 февраля пресс-служба президента Абхазии разразилась неким информационным сообщением. Неким, потому что в нем, как всегда, не содержалось сведений о каких-либо событиях. Это была отповедь оппонентов в силе пропрезидентской партии Амцахара. Заткнитесь, без вас разберемся. Пресс-служба напоминала, что 14 февраля президент Бжани отбыл в Москву и о визите и его целях. Граждане страны были своевременно проинформированы. Своевременно в понимании пресс-службы. Это спустя 2 дня, а может и более, после того, как глава государства покинул страну. Но не будем мелочиться и поговорим хотя бы о целях визита, которые, как утверждает пресс-служба, оглашены. Дословно это выглядит так. В рамках рабочего визита глава государства проведет ряд встреч в администрации президента Российской Федерации. Все. В этих весьма загадочных условиях из страны отбывают не только глава государства, но и глава внешнеполитического ведомства и секретарь Совета Безопасности. Из Южной Осетии в Москву отправляется президент Гаглоев. Одновременно российские СМИ сообщают о встрече Путина с Лукашенко. Интрига подогревается еще более, когда депутат Госдумы, член Комитета по обороне Дмитрий Кузнецов заявляет российским СМИ, что Россия, Беларусь, Абхазия и Южная Осетия могли бы составить основу для создания союзного государства. После этого информационные ресурсы начинают выдавать на гора свои версии происходящего паломничества об интеграции Абхазии в Россию, о договоренностях России с Турцией, согласно которой Абхазия и Осетия войдут в состав России, а Армения будет превращена в буферное государство и так далее. Если сверяться с Конституцией и законами стран, о которых идет речь, то абсолютный бред. Но российские депутаты, как и все другие, часто грешат имперскими амбициями, не подкрепленными никакими представлениями и знаниями. Однако любопытно здесь другое. Пока российские депутаты, аналитики или политологи мешали в кучу коней и людей, рисовали нам проекты нового устройства нашей страны, пресс-служба президента, МИД и Совбез Абхазии сохраняли полное спокойствие, то есть никак не реагировали на происходящее. Тем временем напряжение в Абхазии росло, так как все эти сумбурные заявления падают на благодатную почву стремительно растущего недоверия народа к президенту и его окружению. Я не буду в очередной раз перечислять все бжаниевско-анквабовские и азганово-куправовские истории, свидетельствующие о том, что руководство не ориентировано на самостоятельное существование абхазского государства. Думаю, что вполне достаточно напомнить заявление президента Бжани о необходимости поделиться суверенитетом и главы МИДа Инала Арцинба стать частью союзного государства России и Белоруссии. Для всех в Абхазии очевидно, что власть пытается изменить статус нашей страны, но делая заявления подобного рода, ни президент, ни его окружение не раскрывают скупки, полагая, что таким образом оставляют себе пространство для маневра. В такой ситуации все, что остается общественности, обозначить красные линии для президента, вызывающего недоверие, и его команды. Это она и сделала в минувшее воскресенье. Ряд общественных организаций и деятелей, среди которых, подчеркну, нет оппозиционных движений, подписались под обращением, в котором говорится, что статус страны определен, записан в Конституции и не подлежит обсуждению. Авторы обращения отмечают, что в условиях частичной признанности до широкого признания международным сообществом и Организацией Объединенных Наций рассматривать вариант варианты вступления Абхазии в какие-то союзные государства невыгодно для страны. Только после этого обращения появилось сообщение от президентской пресс-службы. В нем содержится угроза в адрес подписантов, которые, оказывается, пытаются голословно обвинить руководство Абхазии в подрыве основ конституционного строя. Более того, выясняется, что управление по связанным со средствами массовой информации администрации президента Абхазии представляет всем желающим открытый доступ к достоверной официальной информации о деятельности президента и, видимо, в подтверждение своего намерения публикует на пятый день его визита информацию о встрече Бжания с Нургалиевым, на которой обсуждались вопросы актуальной повестки и двустороннего абхазо-российского сотрудничества в области безопасности. Это была цитата. «Я, как и все наши граждане, не входящие в ближайший круг Аслана Бжания, понятия не имею, зачем наш президент раз в месяц, а иногда и на месяц, ездит в Москву, обсуждает свои планы по распродаже страны или пожить дома в нормальных условиях со светом и водой. Второе меня больше устраивает. Отчетов по визитам пресс-служба не публикует. Интервью абхазским СМИ Бжания не дает. Обращений к парламенту и общественности не делает. Предложения оппозиции, специалистов, экспертов и общественности игнорирует. Про свои приказы регулярно забывает. В упор не видит коррупции, не исполняет своих обещаний, не призывает к ответственности за нарушение законов как себя, так и свое окружение. К тому же у нас есть печальный опыт кулуарного подписания документов и лоббирования законов, которые никак не отвечают интересам государства. Все это вкупе и создает имидж президента, которому нет никакого доверия. А фраза пресс-службы «Аслан Бжания осуществляет свои полномочия в строгом соответствии с законами Конституции Республики Абхазия, гарантом исполнения которой является», выглядит все более иронично. Я бы даже сказала, как насмехательство над страной и народом. Потому как президент и МИД Абхазии должны говорить о том, что является основой конституционного строя Республики Абхазия, не гражданам своей страны, а депутатам Российской Государственной Думы. Некоторым политическим деятелям, которые позволяют себе подобные высказывания в адрес другого государства. А мы, граждане Абхазии, в отличие от наших чиновников, которые ищут варианты, как поделиться с суверенитетом страны и превратить ее в рай для олигархов, прекрасно помним, что даже обсуждение вопроса об изменении суверенитета Абхазии – уголовно наказуемое деяние.
Это был «Взгляд из Сухуми» нашего блогера Изиды Чания. В преддверии парламентских выборов самопровозглашенной Республики Южная Осетия в 2024 году на политическом поле может появиться еще одна сила, которая заявила о себе в минувшую субботу. Будущая партия собирается объединить вокруг себя прогрессивную молодежь. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Учредительный съезд партии прошел при полном аншлаге в здании гостиницы «Рыстон», небольшой зал которого не смог вместить всех желающих послушать и поддержать новые лица югосинской политики. Средний возраст присутствующих не превышал 40 лет, хотя в качестве приглашенных были уже узнаваемые персоны, к примеру, Союз ветеранов Афганистана. Активисты «Ирыстон и Нок Фалтара» или «Нового поколения Осетии», а именно так называется движение, для удобства разложили по креслам небольшие брошюры о программных целях, где обозначили себя еще и как партию новых сил. Цитата. «Основную силу в ней представляет молодежь, которая будет выражать и защищать интересы нашего общества. Молодежь – основной носитель интеллектуального и физического потенциала общества. Она обладает большими способностями к труду». Конец цитаты. До начала мероприятия «Эхо Кавказа» пообщалось с одним из лидеров «Нок Фалтара» Константином Плиевым, который объяснил, кого они считают своей целевой аудиторией. Плиеву 30 лет, имеет высшее юридическое образование.
«Молодежь ваша
в нашем понимании возраст. Мы понимаем, как бы от 18 до 40 в среднем. Ну, по закону до 35 лет, в том понимании, в котором мы об этом говорим, то как бы до 40. Потому что уже после 40 в основном в людях гаснет тот огонь, который как бы ими движет, который заставляет их как бы сворачивать куры.
А если, допустим, человеку 45 лет, и он хочет стать членом вашей партии?
Наши двери открыты для всех. У нас есть члены, которым за 40, за 50. И я как бы могу сказать, что без указания взрослого поколения молодежь могут заблудиться. Поэтому как бы у нас есть маяки, к которым мы будем прислушиваться. Мнение взрослых мы в любом случае будем учитывать, потому что в конце-то концов нас воспитывали как бы наше старшее поколение. Как я сказал, двери для всех открыты. Просто почему как бы делается акцент на молодежь? Потому что мы хотим на себя взять эту ответственность. Допустим, бывает категория людей, которым лень чем-то заниматься. А мы хотим как бы постоянно быть в этой теме, постоянно что-то делать, постоянно над чем-то работать, потому что без этого как бы... Я даже приведу такой пример. У нас, как правило, на протяжении уже там 10 лет все время бывает такая не то что неудачная власть, но власть, которая особо народом не признается. Это не из-за того, что они плохие, а из-за того, что иногда они ленятся то, чего они хотят делать. И поэтому они не делают. Поэтому мы, как бы, я еще раз заявляю, не отказываемся ни от кого, ни от какой возрастной категории. Мы, наоборот, хотим, чтобы мы двигались вместе, чтобы мы были едины, вся республика. Мы хотим, как бы, объединить всех. Мы будем как бы работать на всех. Двигаться будем как бы молодежи, потому что их легче как бы заставить двигаться. А остальным не обязательно будет потом как бы активные какие-то действия совершать, а просто нас поддерживать в том, чем мы занимаемся.
Насколько я поняла, вы хотите привлечь к работе в партии именно образованную часть молодежи.
Да,
людей,
это обязательно.
Которые где-то учились, имеют хорошее образование, приехали сюда и не имеют возможности реализовать свой потенциал.
Да, в первую очередь мы хотим привлечь эту категорию. Но в том числе мы будем привлекать и остальную часть молодежи. Объясню почему. Потому что есть, допустим, лица, которые в силу каких-то сложностей в жизни не получили должного образования. Но тем не менее они могут внести огромный вклад в каких-то других делах и других сферах. Поэтому то, что касается, допустим, представительных органов власти, туда будем стараться, конечно, выдвигать именно образованную часть молодежи. А кроме этого еще предстоит огромный пласт работы, которую хотим делать все вместе.
Дилар Хугаев, еще один из лидеров будущей партии, более подробно рассказал о том, что мотивировало их принять решение о создании Кырыстана Нокфалтар перед аудиторией.
С момента признания Республики Южная Осетия идет неприкрытая борьба за власть, за контроль над ресурсами и распределением финансовых потоков, поступающих из Российской Федерации. Явным маркером этих проблем является социальное неравенство и напряженность. И это всего лишь малое количество негативных явлений, которые имеют место быть в нашей стране. Как показало время, о проблемах мы можем говорить очень долго. Чем мы и занимаемся в последнее время, и выдумываем новые проблемы, и посыпаем свою голову пеплом. Но от того, что мы будем говорить днями и ночами, и даже на бытовом уровне о проблемах, их меньше не станет. Для решения как минимум текущих задач, которые стоят перед нашей республикой, перед нашим государством, необходимо провести объективный системный анализ сложившейся ситуации и разработать на его основе конкретную, эффективную программу действий. И наша программа носит конкретный характер. В ней нет места для общих рассуждений и пустых обещаний. Первый шаг, который мы инициировали, и над которым уже ведется определенная работа, это создание кадрового фонда из молодых специалистов самых различных отраслей и сфер деятельности. Поставлена задача объединить молодое поколение граждан Южной Осетии, и не только граждан Южной Осетии, уроженцев Республики Южная Осетия, а также вообще, без исключения, всех осетин, которые имеют желание, а также физический, умственный, моральный, духовный и даже материальный потенциал для достижения главной цели – сохранения нации через построение сильного и справедливого правового государства.
Небольшой инцидент, который произошел во время проведения учредительного съезда, лишь прибавил симпатии к будущим партийцам. Голос из зала возмутился, почему спикеры говорят на русском. Все следующие выступления делались на хорошем, грамотном осетинском языке. Своими впечатлениями с «Эхом Кавказа» поделились и приглашенные гости.
Я очень хорошо отношусь к этим ребятам. Я их хорошо знаю. Мне очень нравится, что они задумали, что они делают. Нового они ничего не сказали. Они подтвердили все старое, правильное. И дай Бог, чтобы они это все делали. Вот то, что Яков сказал. Пускай они все это исполняют. И будет все в порядке. Мы им будем помогать, все старшие.
Даже не могу выразить свой восторг. Честное слово, я приятно удивлен. Видел, как глаза горят у молодежи. И я верю в них. Честное слово. От души. В добрый путь.
Как вы оцениваете их шансы?
Великие. Довольно великие.
Я имею в виду на предстоящих парламентах.
Именно. Я это и имел в виду. Однозначно.
Новой партии еще предстоит регистрация в Минюсте, что, как уверяют сторонники нынешней власти, не станет для них проблемой. Остаются вопросы по финансированию предвыборной кампании Ирыстан Инок Фалтар в случае получения юридического статуса и участия в парламентских выборах. Лидером нового движения делегатами был единогласно избран Константин Плиев. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Голоса.
Журналисты многих грузинских СМИ сегодня выступили против закона об иностранных агентах. Они пришли в парламент с плакатами и лозунгами «Нет российскому закону» и «Сами военноагенты». По мнению критиков, в случае принятия закон может нанести ущерб европейской перспективе Грузии. Что думают об этом пользователи социальных сетей, узнавал Серго Бригвадзе.
Нужен ли в Грузии закон о прозрачности иностранного влияния?
Я не могу быть объективным, говоря об этом законе, поскольку работаю в такой организации, которую он касается напрямую. Так что нас сразу запишут в список иноагентов. Я принимаю это на свой счет и не понимаю, почему вообще возникла необходимость инициировать этот закон. Почему его вообще кто-то поддерживает? Ничего хорошего от этого ждать не стоит. По моему мнению, его обсуждение только навредит репутации нашей страны. А та партия, инициатор этого закона, как мне кажется, никого нормального и полезного не придумает и не примет. Любой закон, тем более такой важный, нуждается в обсуждении, и нет никакой необходимости принимать его за неделю. И, конечно, к обсуждению должны подключиться люди, которых он непосредственно касается. Мне кажется, нет необходимости его принимать, но если это не так, и все же принять его нужно, а как говорят, то подобные стандарты есть и в странах Европы, то пусть принимают, только хорошо изучат вопрос. Конечно, есть и негативный фон, поскольку, когда подобный закон принимали в России, тоже говорили, что это просто формальность. Тоже приводили в пример Америку. В США действительно он есть, однако он также отличается от российского, как сама Российская Федерация от Америки. В России дошли уже до того, что иноагентами называют иностранных граждан. Это абсолютный абсурд.
История знает уже немало примеров, когда начинается закон об иноагентах, а заканчивается потом гонениями. И по всякому поводу, неугодному правительству, людей арестовывают, обвиняют в изменах и так далее. На мой взгляд, совершенно не нужен.
Не только этот, но существовал целый ряд законов, которые изначально многие тоталитарные правительства преподносили как безболезненные и неспособные изменить жизнь людей к худшему. Однако с помощью них эти правительства начинали процессы, направленные на контроль населения. В итоге наши власти пытаются продвинуть все это только с одной целью. Они желают, чтобы навсегда стихла критика в их адрес со стороны неправительственного сектора и СМИ. Это ведь все прекрасно понимают, как бы они ни оправдывались. В общем, потихоньку мы приближаемся к тем самым режимам.
По моему мнению, все законы, которые сейчас представляют в парламенте представители грузинской мечты и ее сателлиты, все они идут из России. Хотят ограничить в правах журналистов, пытаются взять под контроль неправительственный сектор. Пусть лучше хоть немного обеспокоятся благополучием граждан Грузии. Они бегают постоянно за указаниями в Россию.
Пусть говорят сколько угодно о том, что будто этот закон скопирован с американского. Однако мы же знаем, чья это риторика. В соседнем государстве говорили то же самое. Однако видим сегодня, как эти нормы применяются против любых неугодных властей людей. Грузии этот закон не просто нужен. Вообще должно быть стыдно говорить о подобном. Мне лично очень стыдно, что в моей стране выдвигают подобные инициативы. Ужасно стыдно. Непонятно, зачем нужен этот закон. Непонятно, почему он так похож на российский. Не могут нормально это объяснить. А самое главное, не могут сказать, почему именно сейчас и почему в таком срочном порядке пытаются его принять. В грузинской мечте делают вид, будто не имеют к этому никакого отношения. Но видно, что поддержат его.
Вот научишься делать.
Считаю, что этот закон нам совершенно не нужен. Единственная его цель – это впоследствии получить большой контроль над действиями людей, над финансовыми потоками. Иначе зачем им знать, откуда у тех, кого коснется этот закон, берутся деньги?
Считаю, что в Грузии этот закон принимать не обязательно. Неправительственные организации так практически всегда заявляют об источниках финансирования. Почитайте разные доклады. Там всегда говорится, кто и как выделил суммы на исследования. Обычно доступ к такой информации есть у любого заинтересованного человека. На самом же деле у них цель иная. Они хотят контролировать эти организации. Сделают, как в России. Сначала примут закон об иноагентах в легкой форме, затем будут изменять его, все больше и больше ограничивая правоохранные НПО. Позже и вовсе начнут блокировать работу неправительственного сектора. В общем, все рано или поздно придет к этому, а инициация закона – лишь первый шаг.
Серго Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плеева. Всего доброго. До завтра.